Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Павел Поздин, настоятель храма Николая Чудотворца, села Курганово. Батюшка, добрый день! Христос воскресе!
Христос воскресе, Мария! Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели!
Сегодня я хотела с вами поговорить про имена, но, естественно, так как сегодня на календаре 8 мая, предпраздничный день, в начале выпуска хочу от вас какое-то поздравление нашим радиослушателям, ну и, может быть, наставление.
С большой радостью поздравляю всех наших дорогих братьев и сестер, всех слушателей с великим праздником, великой победы. И хотел бы пожелать, наверное, прежде всего, всем мирного неба над головой, чтобы мы праздновали победу всегда, как вот я вспоминаю в детстве, это такой вот глубокий тыл, тишина, и мы тогда понимали, хотя, ну, как дети мы это все воспринимали, конечно, в мире было и тогда сложно, но понимали, что есть какая-то безопасность, чувство безопасности. Вот плоды победы, прежде всего, наверное, в этом, чтобы эта страшная трагедия не повторялась. Конечно, многие победу считают, ну, своя победа – это достижение каких-то своих целей, и бывает, что, ну, не всегда разгром противника окончательно дает победу. Но мы, как христиане, должны понимать, что Господь дарует победу, победу над злом, победу над дьяволом. И Господь говорит: «Я победил мир, мы с Богом», поэтому чувство победы у нас, как у христиан, должно быть всегда в сердце. Каждый день, ежедневно. Ну и, конечно, в такие праздники, ну, наверное, это чувство особое. И всегда мы в этот день вспоминаем наших славных ветеранов, которые уже многие, ну и большинство уже отошли из этой жизни, наших дедов, отцов, которые воевали, которые, как говорят, ковали эту победу. И мы вспоминаем не просто их имена, но и вспоминаем молитвенно. Молимся, чтобы Господь даровал им Царствие Божие, вечный покой. Ну и они, наверное, тоже за нас молятся.
Есть ли у вас какие-то традиции, может быть, встречи 9 мая?
Ну, у меня есть две традиции. Одна – это уже церковная, приходская, потому что в этот день священник должен быть на приходе, соответственно, в первую очередь. И таким и интересы прихода, они даже превышают семейные, потому что раньше, если были только семейные традиции, то на них наложились, то есть стали. То есть в первую очередь мы в храме служим божественной литургии, после нее панихиду по всем воинам. У нас есть имена, ну, наших близких, родственников, тех, кто воевал, и также сельчан. Также мы чтим память в этот день. После этого, после панихиды, мы идем на уже наше сельское основное мероприятие, это митинг на месте мемориала всем воинам, которые, воинам села, которые сражались на полях Великой Отечественной войны. Ну и там уже в этом митинге принимаю участие, как настоятель храма. Также говорю слова, обращение к жителям. Ну и там уже дальше мы принимаем участие в этих наших сельских мероприятиях. А после этого уже остается время на нашу семейную традицию. Но она такая спокойная. Вот, мы обычно едем на кладбище на Лесное. Там у нас похоронен мой дедушка Александр Иванович, который сражался и получил тяжелое ранение в 44-м году, лишился ноги. И вот я его вспоминаю, даже застал его при жизни. Вот он всю жизнь ходил на костылях, но был человек очень твердый. И будучи уже инвалидом, тяжелым инвалидом первой группы, закончил Уральский университет юридический, работал, ну, практически до конца. Никаких особых себе преференций не требовал, хотя награжден орденом Отечественной войны первой степени. Поэтому, конечно, горжусь своим дедом, но вот именно мы приезжаем туда и посещаем могилу моего деда. Вот такие традиции.
Отлично. У вас, я так понимаю, какого-то шествия, вот как у нас там бессмертный полк, этого нету?
Нет, мы делали крестный ход у нас, потому что сельского бессмертного полка нету, наверное, нету смысла там ходить негде, трасса идет. Поэтому наши прихожане, конечно, которые так не заняты, общественные нагрузки нет, они приезжают в Екатеринбург, ходят.
А, то есть в этом году, кстати, будет, то есть участвуют. Насколько я знаю.
Потом у нас вот на крестном ходе, вот это же с таблички с именами, с фотографиями. Потом у нас, я еще не упомянул, но мы обычно переносим на воскресный день, не в этот день, потому что, как правило, это бывает рабочий день. Мы в воскресный день проводим спектакль в нашем культурно-просветительском центре, духовно-просветительском центре имени священномученика Николая Бирюкова. Там участвуют и дети, взрослые, и такие очень... Там поются песни военные, читаются стихи. Ну, то есть вот на своем уровне общины мы также, на уровне села, также проводим такие мероприятия.
Ну, замечательно, что хоть и заодно подрастающее поколение к этому привлекаете.
Ну, дома, если силы остаются, это такой традиционный просмотр военных фильмов,
музыка,
парадов.
Фильмы,
да, парад тоже я, так как не могу участвовать, как говорят сейчас, офлайн, да, в параде, уже потом и смотреть его тоже онлайн, в это же время не могу, не получается по времени.
Сейчас удобно, потом, можно в записи.
Потом в записи, да, смотрим, это может быть вечером также вот тоже. Ну, такие традиции, я думаю, они сильно не отличаются от всех наших россиян.
Ну, в принципе, да, уже как-то сложилось, в принципе, понятно, что делать в этот день, но, тем не менее, всех наших радиослушателей с наступающим праздником 9 мая. Ну и переходим к главной теме нашей сегодняшней встречи. Есть такая православная традиция детей называть в честь святых, которых церковь вспоминает в день, когда ребенок родился, ну или там рядом какие-то дни. Светские люди часто имена дают детям в честь там бабушек, дедушек, каких-то героических, может быть, родственников, если такие есть. Вот влияет ли это как-то на жизнь человека, то, в честь кого он назван? Вообще, откуда пошла традиция называть по святцам? Давайте с самого начала в этом вопросе разбираться.
Традиция называть по святцам – это наша традиция Русской Православной Церкви, которая опирается на более древнюю традицию Вселенской Церкви, потому что, например, мы знаем, в III, уже в IV веке часто после обращения, после крещения языческие имена менялись на иные имена, на христианские имена. Потом появилась традиция уже нарекать детей в память о святых, угодниках Божьих. То есть это первое тысячелетие христианской истории. Ну, также эта традиция переходит уже в Русскую Православную Церковь поместную, которая основана в X веке, как поместная именно церковь. Ну, дальше эта традиция закрепляется, усиливается в какой-то степени. И мы видим, что уже к концу XIX века эта традиция становится повсеместно во всех областях Российской империи, практически везде. При рождении ребенка православные, российское именно население, смотрели святцы. А когда, например, обращались в христианство инославные даже, вот из протестантизма переходили, из католичества, они тоже получали православные имена. Ну, можно, например, вспомнить супругу императора Петра I, Марту, которая становится Екатериной, в честь святой Екатерины, крестится Екатериной I. И то же самое можно сказать про Екатерину II.
Ну, там много примеров.
Те, кто переходил из католичества, из протестантизма переходили в православие, они все принимали, меняли именно в крещение имена. И, кстати, даже не только, как вот сейчас бывает, какое-то неправославное имя, например, там Марат, да, его крестят, например, Макарий. И он, Марат, остается в миру, а в церковное имя у него становится Макарий. Ну, кстати, тоже путаница на эту тему происходит часто. Но имена менялись даже полностью, даже гражданское имя менялось, то есть забывали они даже свое гражданское имя, становилось новое христианское имя. А именно у российского населения, Российской империи, такая традиция именно при рождении давать эти имена, То есть там смотрели святцы или в день рождения, там, в день крещения, на девятый день, по-разному это варьировалось, и нарекали родители, имена смотрели.
Ну, с одной стороны, упрощает выбор имени, то есть книгу открыл, вот тебе,
ну,
пожалуйста.
Ну, там все равно выбор есть, там может быть несколько святых.
Угу.
Все равно, ну, бывает, что, например, несколько женских имен, угу. Например, одно мужское имя.
Угу.
Ну, и, например, имена-то сейчас святцы дают гораздо больше, ну, вариативность, да, выбора угу. имен, чем, например, вообще в целом имен есть у нас сейчас в обиходе. Хотя последнее время, вот я, например, помню в советское время, ну, мужские имена можно было все по пальцам сосчитать, и женские тоже. Маша, Ирина, там...
Света какая-нибудь, ну, самые
да,
такие.
То же самое, например, с именами. Даже у меня было в свое время редкое имя Павел,
угу.
потому что там были Саши, Андрея в основном, ну, там Илья когда-то попадался, ну, достаточно мало было имен. Сейчас гораздо больше вариантов, и, например, встречаются такие имена, вот, которые раньше... Ну, и мы уже детей это называем, смотрим или по святцам, или... Кстати, не обязательно смотреть, можно даже и заранее, если, например, кто-то, ну, из христиан молится, например, рождение сына или дочери какому-то святому, и можно, в принципе, имя этого святого дать.
То есть не
даже
по святцам.
Даже если не будет совпадения по святцам, почему бы и нет?
Вот смотрите, получается, что выбор имени, ну, святцы, они...
Связь со святым тоже, да, вот, она, вот этот вот именно принцип, он остается все равно.
Как это влияет? Как это проверить? Вот в, в материальном каком-то выражении, как это проверить, что да, действительно у тебя вот есть связь с этим святым?
Ну, как обыватели, например, хотят, да, вот, и какие-то получить гарантии или какие-то механизмы влияния, магическую силу, здесь вообще никак, потому что это не туда, это все мимо. Ко мне часто обращаются, например, такими вопросами, мы хотим, ну вот, покреститься, взрослый человек хочет покреститься, а цель – это именно поменять имя. И даже я вообще встречал, что даже человек пытается залезть, покреститься второй раз, это страшно считается грех,
угу.
Это, ну, даже как богохульство. Вот. Но люди об этом не знают, не понимают, то есть тут нету такого намерения, именно намеренно это сделать. И спрашиваю, а зачем тебе второй раз креститься? А вот у меня вот с таким именем я крещен, мне с этим именем не везет, мне надо другое имя, дайте мне, пожалуйста. Ну, понятно, что это полный бред, и даже трудно человеку объяснить, потому что здесь как бы надо, эта работа такая, только врач-хирург поможет человеку с мозгами, ну, выправить их. Ну, я уже утрирую, конечно, но это очень много надо с человеком говорить, очень много каких-то понятий, которых нету. Ну, такие пробелы в сознании, причем угу. трудно человеку донести какие-то вещи.
Что он сам во всем виноват, а не его имя.
Вот, да. У него просто пробелы эти в сознании или какие-то клише стоят. Надо просто с ним очень много говорить, очень много объяснять. Конечно, то, что я обычно говорю людям, что это, ну, смертный грех, нельзя.
Это не работает.
Это вообще не работает, потому что... А почему, объяснить очень трудно, потому что, ну, там, как минимум, человек прогулял несколько классов школы, всю воскресную школу прогулял. Все как бы, все прошло мимо него, тысячелетняя история христианская. А если что-то к нему и попало, то через интернет, через какие-то сайты.
Народное православие, так
называемое. Какое-то народное еще, да, где-то сбоку его там ударило по голове. То есть это такой клинический, я бы, случай. То есть надо человека класть
обратно
в клинику.
Обратно в школу отправлять.
Да, да, начать, там, наверное, детская осада. Но, может, на это быстрее получится, раз человек взрослый все-таки. Но это не быстро очень.
Но очень часто еще, кстати, я слышу о том, что вот так называть или не так называть, там, Иваном не называй, там, все, кого я встречаю, Иваны, они там дурачки, или там не называй каким-нибудь Олегом, потому что вот у меня там брат Олег, он трагически погиб, что человек может судьбу повторить. То есть очень много различных предположений, различных верований, но по факту, вот смотрите, если мы говорим про связь человека со святым, в том случае, когда он назван в честь какого-то святого, логично же предположить, что если человек назван, допустим, не в честь святого, а в честь там бабушки какой-нибудь или дедушки, да, чего-нибудь, то получается, с тем человеком есть связь? Или как это работает?
Здесь никакой магии вообще нету. Работает только тогда, связь только тогда, когда мы ее сами, эту связь, выстраиваем. Ну, например, если я не звоню какому-нибудь там старому другу, да, и он мне не звонит, у нас связь пропадает. Если, например, я не общаюсь там с кем-то или не хожу в какие-то места, не участвую в каких-то мероприятиях, тоже теряю связь. И таким образом получается, что чтобы была связь, она должна быть двусторонняя. Хотя бывает со святыми односторонняя. Ну, то есть, сначала в двусторонней мы устраиваем связь.
Подождите, то есть двусторонняя бывает?
Со святым? Конечно. Ну, сейчас я объясню, как это так. Например, мы молимся, так, обращаемся к святому. Почему мы именно к этому святому молимся, обращаемся к нему? По разным причинам. Может быть, просто куда-то поехали в какую-нибудь паломническую поездку по святым местам. Угу. Куда-то заехали, там помолились, как-то так. Свечка у нас, может быть, там горела как-то ярче. Чувства были какие-то благодатные. Что-то такое человек испытал в присутствии этого святого. И ему эта вот вся эта история со святым, она запала. Он начал молиться или просто один раз горячо помолился, или там продолжил молиться, например. Вот это с нашей стороны связь. Ну, бывает по-другому. Кто-то сказал, помолись вот это, например, Матронушке она помогает, там этому помолись. Ну, а мы уже в безысходной ситуации тоже, например, да, помолились. А связь со стороны святого, как она возникает? Что мы, помолившись святому, получаем от него помощь, и потом начинаем анализировать, ну, может быть, это же совпадение, да, ну, вот, дела так сложились, что без святого, угу. А мы просто здесь взяли, ну, как вот атеисты говорят, что у вас у верующих вы, ну, там, сову на глобус натягиваете, на самом деле ничего не произошло, нет.
Вылечил врач, а поблагодарили,
да,
Бога,
да? Поблагодарили Бога, да, он тут вообще ни при чем, тем более еще и святой, вообще никакой здесь его нету участия. Ну, нет, на самом деле, если проанализировать все, могло ли именно вот в таком виде все случится, и, как правило, шанс очень маленький. Наоборот, так вот дела они именно так обустраивались, что, ну, не было никаких шансов, чтобы было что-то, что успех получился. А именно, а потом еще как со святым, как это ты понимаешь, что именно святой помог. А там очень много подсказок. Там, если немножко включить мозг, посмотреть логику, увидишь много. Ну, например, там молились. Вот реальный пример, да?
Угу.
Молились святому преподобному Гавриилу о рождении сына. Ну, как считается, бесплодная семья, 20 лет не было детей. Молились, прям специально ездили к мощам, помолились, да? Потом узнают в скором времени, что, ну, должен родиться сын, да? Вот. И уже назвали ребенка, например, именем Гавриил. Ну, заранее, да, как бы заранее уже благодарность святому. А ребенок рождается, например, в день Архангела Гавриила.
Mm-hmm.
Ну, хотя сроки там же это, ну, вообще, да, вычислено. Вот. Ну, можно сказать, это совпадение. Все там вот Гавриил, да, совпадение. На самом деле не совпадение, потому что там можно еще множество разных факторов назвать, где такие совпадения кажутся, ну, очень странными. Таких не бывает совпадений. Поэтому, ну, здесь, конечно, в первую очередь, как мы чувствуем эту связь, и мы объясняем, что именно то, что вот получилось какое-то дело, или там избавлены от смерти, от какой-то опасности, от нужды, по молитвам святых, как мы это выстраиваем. С одной стороны, конечно, это интуитивно, вообще вера – интуитивное чувство, но интуиция построена на здравом смысле.
Угу.
Вот как вот говорят атеисты, что верующие это отключают сознание, вот они все как бы все переиначивают, на самом деле нет. Но, с другой стороны, здесь это есть и чувство, интуиция, и здравый смысл. Потому что если здравого смысла нет, то, конечно,
сложно, бывает, в принципе, да, жить без него.
Да, и здесь людей бывает, конечно, заносят. И в религиозных темах человека может занести куда-то не туда. Но это редко.
Угу. Вы верите в то, что если вот назвать ребенка в честь какого-нибудь там родственника с не очень хорошей судьбой, то он может ее повторить?
Нет, вообще не верю в это. То считаю, что это здесь уже это из области магии, оккультизма, причем даже не такой профессиональной магии. Кстати, раньше вот тоже меня приглашали на радио, мы эти темы поднимали,
угу,
даже всякие разные виды. Есть люди, которые этим занимаются. Ну, понятно, мы с негативной точки зрения это все рассматривали. Вот. Здесь, я бы сказал, такая народная магия, которая как раз вот мы говорим, где разум отключен, как раз вот когда человек так считает, это значит, что он просто... Он говорит, да нет, это же разумно, вот у меня там случай у кого-то там, у Машеньки, там у Дашеньки вот это было. Ну, а как ты проверишь, что это у них было? Как ты проверишь, что это вообще невыдуманная история? ну никак. Поэтому вот как раз я говорю, что вот такая вера, оккультная, языческая, это как раз отключить мозги. Тут не, не просто интуиция, тут вообще против всяческой логики. Какое отношение? Ну, жил человек, у него своя судьба. У тебя совсем другая, какое ты к нему отношение имеешь? Со святым-то мы сами выстраиваем связь. Ну, или родители могут даже. Ну, например, я назвал своего сына в честь какого-то святого, которого молился, да? Угу. Я, получается, захотел, чтобы святой обратил внимание и на моего ребенка в том числе. Ну, это нормальное взаимоотношение человека со святым.
Есть еще, кстати, такая штука, нам рассказывали, ну, психолог рассказывал на курсах по вождению, что есть такая штука, как программирование, то есть человек сам себя программирует на какие-то ситуации, и эти ситуации, собственно говоря, с ними происходят, потому что вот, в частности, как он рассказывал, что говорит, вот если человек садится за руль, и он боится аварии, и он как бы на аварию себя программирует, вот он, говорит, в чистом поле найдет 3 столба, и он в них врежется, и он все равно попадет в аварию. Тут примерно такая же.
Ну, бояться аварии должен каждый водитель.
Нет,
20 лет за рулем, но я боюсь аварии.
Нет,
я не говорю,
что
я такой супер-ас, который... Потому что я видел, даже люди с большим опытом попадают. Тут надо и молитву читать перед тем. Не боится это, знаете, как бы, это не боится, это как раз вот тот, кто не понимает последствия своих действий, такой инфантил. Как, знаете, вот есть люди молодые, да, только получил права и сразу там на 200 включают.
Ну, естественно,
вот
да.
Это вот, он не боится, но это не хорошо.
Нет,
не
я
хорошо.
Имею в виду про программирование, когда человек вот сам себя убеждает в том, что вот он там обязательно в аварию попадет, ой-ой-ой. Или то вот точно так же, что вот меня там назвали в честь Васи Пети, у него не очень хорошая судьба, вот значит и у меня такая же судьба будет, ай-яй-яй, помогите.
Ну, здесь скорее даже нет, не то, что программируют. Здесь это как задним числом объяснение своих неудач. Ну, например, человек неудачник,
быть, да,
по какой-то причине. Почему он неудачник? А потому что он после первой неудачи сразу начинает плакать, переживать, жаловаться, и сразу же неудача его отрезает всякое желание дальше двигаться.
Дальше вообще даже.
И поэтому ему надо объяснить психологически причину своих неудач, и он объясняет это тем, что вот... Оказывается, не
самое
я виноват.
Самое простое объяснение, не я же виновата.
Да, вот. Не я виноват, меня родители назвали в честь какого-то там дяди Васи, который неудачник. Но это не то, что программируют. На самом деле, это судьба вот одного человека, она автоматически на другого человека не переходит, это мы точно знаем. А что касается неудач, это вот здесь как раз, если у человека нет желания побеждать, и он не верит, что он может побеждать, ну, тогда у него тут возникает комплекс неудачника. И действительно так, я согласен. Потому что если, например, человек так считает, что у меня все равно не получится ничего, я не буду даже пытаться. Угу. Естественно, у него ничего не получится, он пытаться не будет. Или попытка бывает, знаете, как вот я сделал попытку, ну, как бы пересилил, поднял себя с дивана и пошел что-то сделал. И у меня, ну, не получилось, да, вот, получить того эффекта, который я хотел. Потому что нет, я все больше там... Диван перевесил, это называется. Потому что зачем мне там себя напрягать куда-то, идти у меня все равно не получится. Это как вот помните «Лиса и виноград», да, басня? Ну или у Крылова про эту, про ворону. Вот, то же самое, наверное. Но это вообще из другой оперы, мне кажется.
Так, подводим итоги. Значит, по святцам ребенка обязательно называть или нет? Или можно выбрать там какое-то имя, вообще любое, даже не обязательно в честь какого-то святого, просто вот любое имя, которое нравится?
Что касается обязательно, здесь этого нету. Угу. Именно прям вот обязательно. Такая традиция. Традиция – это сильная вещь. Угу. Мы традициям придерживаемся. Поэтому я считаю, нет ничего плохого в этой традиции. Если семья этой традиции следует – отлично, вот я очень положительно к этому отношусь. Вот что касается, если ребенок действительно родился в какой-то день, и там есть память, ну, тоже есть, да, свой список святых, имена святых, а ты заранее захотел, чтобы именно, опять же, ребенок носил имя святого, вот это, кстати, важно, важное желание родителей, чтобы имя давалось не просто так, а чтобы оно имело такое нравственное, глубокое, духовное наполнение. Вот. И для человека верующего нет ничего больше, как достичь святости, спасения. Вот это вот почему это некий идеал, который мы закладываем в имени, максимальный. Потому что имя – это не пустой звук, конечно. Имя – это имеет, ну, как бы сейчас сказали, такую большую информационную нагрузку и каким-то образом влияет на жизнь человека. Это, как можно сказать, это концепция человека, да, имя. Вот в имени, в коротком таком фразе, вся концепция его жизни. И очень хорошо, если человек будет ей следовать этой концепции, следовать к святости, изучая жизнь своего святого, изучая его подвиг, стремясь к этому подвигу. Но это максимально. Вот, конечно, большинство людей, они не вкладывают в имя именно такой смысл, концептуальный, да, больше, как вот я знаю, как называют, это нравится созвученное имя, красиво звучит, например, Анжела, да?
Угу. Сейчас там ничего, какие-нибудь Добрыни там.
Да, не против Анжелы, ну, да, действительно хорошо звучит имя, но, опять же, да, ну, Ангелина, да, тут созвучно, мы обычно крестим. Или какое-то имя, которое даже не понимают, может, родители даже его, ну, вот просто нравится звучание. Потом в честь бабушек, дедушек дают. Но здесь есть некая концепция, потому что если действительно дедушка или бабушка были достойными людьми, в принципе, почему бы и нет. Но вот что касается святого, если родители почитают какого-то святого, ну, даже не совпало со святками, дали имя этого святого. Кстати, даже есть церковный документ, в котором говорится, что прерогатива, то есть полное право давать имена у родителей. А вот были такие, ну, такая традиция непонятная, приходская, в некоторых приходах одно время, когда приводили ребенка крестить, казалось бы, с христианским именем, а ему раз и говорили, нет, вот давайте по святкам, и давали другое имя. Я сталкивался с этим, мне тоже это так странно, у нас на Урале это не распространено. Например, в других областях такого было, что прям человеку уже с христианским именем давали какое-то имя святого по святкам, совершенно не созвучно, и тут вообще какая-то путаница. Человек приходит, он не знает, у него вроде и то имя христианское, и другое имя христианское.
И как в итоге-то представляться вообще непонятно?
Непонятно, и мне даже непонятно. Даже когда меня спрашивают, а как вы считаете? Я говорю, ну, считаю и так,
как хочешь. Да как хочешь, собственно.
Да как хочешь, да. Хотя вот это как раз прерогатива родителей, то есть именно они выбирают имя, прям церковь, им это право уступает.
То есть если родитель сказал, что вот я хочу так вот, там, крестите так, ну, если христианское имя.
Да, 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 если христианское имя, конечно, так. И здесь уже не имеет права ни священник, ни работник церковной лавки. Как-то вот это именно их право, потому что они родители. Они вот эту концепцию в своих детей, в свое потомство вкладывают.
Как сказали, так и будет. А то у нас, да, действительно, некоторые сотрудники храмов очень рьяно.
Они берут на себя то, что им вообще не полагается никак. Ни по званию, ни по чину.
Ну, есть такое, к сожалению, но с каждым разом...
Только есть один такой есть случай, да, когда взрослые, монашество, вот, приятие. Там не сам человек решает, уже,
ну,
не
там,
родители.
Да, там уже...
Там уже такие вот... Я бы даже сказал,
более сложная система.
Хотя это может быть игумен, архимандрит, кто-то, да, из священного начала монастыря может. Но опять же, это имя, мы считаем, что это не просто так вот ему в голову пришло. Здесь уже, наверное, сам Бог вот эту концепцию, новую концепцию, да, новую историю, да, закладывает. Здесь от Духа Святого это происходит. Угу. Но это сложные такие материи, конечно, их.
Ну да, для человека, вот как бы не знающего там всех вот этих вот монашеских уставах, она, конечно, сложная.
Ну, кажется, непонятная, да.
Но у нас же вот владыка наш, допустим, когда крестился с одного имени, ой, не крестился, а именно когда возводили в сан его, у него было одно имя, его там другое имя, вот тебе, пожалуйста. Абсолютно та же самая система. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был отец Павел Поздин, настоятель храма Николая Чудотворца села Курганово. Всего вам доброго.